Бишкекте саат 10 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азаттык уналгысы жекшембе 30 июль күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, куш убак кечиңиз менен. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясы бар. Анда бир жыл мурун бийликке келген президент Шавкат Мирзиёевдин өз өлкөсүнүн эшигин дүйнөгө ачуу аракети канчалык ишке ашат деген суроого жооп издейбиз.
Албетте мүмкүн. Эгер жакшы саясат жүргүзүлсө, дайыма эле мүмкүн болчу. Human Rights Watch уюмунун BBC жана башка чет элдик журналисттердин кириши менен Өзбекстанда тартип орной баштайт.
Толкунуңузду башка жакка бурбай туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Кыргызстан социал-демократтар партиясынан президентке талапкер Сооронбай Жээнбековго байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. Бул маалымат БШКнын расмий сайтына эленди. Анда премьер-министр Жээнбековдун кызмат абалына пайдаланып жатканы тууралуу белгиленип, аны БШК жыйынында кароо талабы айтылат. Жарандык активисттер өкмөт башчынын жер жерлерди кыдырып, өзүнүн иши тууралуу кеңири маалымат беришин үгүт катары эсептеп, шайлоо мыйзамдары бузулууда деп санашууда. Сооронбай Жээнбековду 15 июлда курултайында президенттикке талапкер катары расмий көрсөткөн. Жээнбеков талапкер катары расмий катталган соң премьер-министрлик кызматын толугу менен тапшырып бериши керек же үгүт маалында убактылуу токтотушу зарыл. Ал эми шайлоо алдындагы расмий үгүт иштери 10 сентябрда башталат. Ал ортодо БШКга Текебаевдин талапкер катары көрсөтүлүшүнүн мыйзамдуулугун кароону сураган арыз келип түштү. Борбордук шайлоо комиссиясына УИСИФ аттуу жаран Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин президенттик шайлоого талапкер катары көрсөтүлүшүнүн мыйзамдуулугун карап чыгуу талабы менен кайрылган. Бул тууралуу БШКнын расмий сайтында кабарланды. Маалыматка караганда ИСИФ Атамекен фракция катчылыгынын кызматкерлери Талагүй Токтак Кунова менен Канатбек Азиздин аракеттеринде карап, мыйзам чегинде чара көрүү өтүнүчү келтирилген. Канатбек Азиз бул арыз тууралуу маалыматы бар экенин, бул атайын уюштурулган болуш ыктымалдыгын Азаттык радиосуна билдирди.
Атайын даярдалган бир акция эле болуп атат. Бул ИСИФке керек эмес. Мындай арызды сен атыңдан жөнөтөлү, сен колду кой бер деп. Анан Текебаев мыйзам чегинде эле чыккан, тем более БШК өзү бизге жообун берген, Текебаев президенттик шайлоо катыша алат деп. Бирок бул биринчи арыз эмес, мындай арыздардан БШКга бир 3-4 жазышты. Бул аракет бизди БШКга башка кирбей калышсын деген аракет болуп атат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Жырубаева ИСИФтин арызын алгач атайын түзүлгөн жумушчу топ карап чыгып, андан кийин жалпы жыйынга чыгарыларын Азаттыкка билдирди. Азырынча ал качан каралары белгисиз. Атамекендин юристтери партия лидери Өмүрбек Текебаевдин өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттик жарышка катышуу тууралуу арызын борбордук шайлоо комиссиясына 18 июнда тапшырышкан. Ал арада борбордук шайлоо комиссиясына президентке талапкер болуу үчүн арыз бергендердин саны 51 жетти. 29 июлда арыз тапшыргандардын бири Полотбек коомдук фондунун президенти Полотбек Кенжегулов, экинчиси Ридуан жоопкерчилиги чектелген ишканасынын директору Акылбек Мансуров. Эки жаран тең өзүн өзү көрсөткөн. 29 июлга карата 41 жаран өзүн өзү көрсөтсө, калганын саясий партиялар сунуштаган. Шайлоо мыйзамдарына ылайык президенттикке көрсөтүлгөн жаран 30 000 кем эмес жарандын колун топтоп 1 000 000 сомдон шайлоо күрөөсүн төлөп, шайлоо фондун ачып жана мамлекеттик тилде билген боюнча тест тапшырышы керек. БШК талапкерлердин арызын 1 августка чейин кабыл алат. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Стамбулда жүздөгөн кыз келиндер зомбулукка жана кийимге карата айтылган талаптарга байланыштуу марш өткөрүштү. Алар салтка жакын кийинбей тургандарын айтышып, мындай талаптарга болсо унчукпай калышпасын билдиришти. Биздин жашоо образыбызга кийлигишпегиле деген уран менен өткөн марштын катышуучулары кыска жана ачык кийинип, ушундай эле кийимдерди көтөрүп чыгышты. Маршка чыккандар Түркияда кийген кийимине байланыштуу зомбулук көргөн учурлар катталганын билдиришти. Стамбулда орозо айында чолок шым кийген кызды сабап кеткен учур катталган. Аялдар укугун коргогон маршка трансгендер жана ЛГБТ активисттери да кошулду. Өткөн айда Стамбулда гей парад өткөрүүгө уруксат берилген эмес эле.
Рахмат Канымгүл, кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды, ошондой эле биздин кызыктуу макала баяндарды интернеттеги azattik.org сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн azattik.org мобил дарегибиз дагы бар. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. эртең 31 июлда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Батыштан шамал согуп, ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 32-37. Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 31-36. Баткен облусунда түнкүсүн 18-24, күндүз 34-39. Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37. Тоолуу нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 26-30. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору. Башкала Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 18-20, күндүз 35-37 градус ысык болот. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бул ирет Азаттыктын Биз жана Дүйнө аттуу теле талкуусунда Өзбекстан саясатындагы соңку өзгөрүүлөрдү талдайбыз. Бир жыл мурун бийликке келген президент Шавкат Мирзиёевдин өз өлкөсүнүн эшигин дүйнөгө ачуу аракети канчалык ишке ашып жатат? Коңшу өлкөдөгү жараяндарга сиреп салган талкууну Гүлайым Ашакеева уюштурган эле азыр анын радио версиясын сунуштайбыз.
Урматтуу угармандар, Азаттыктын Биз жана Дүйнө талкуусунда Өзбекстандын саясатындагы соңку өзгөрүүлөрдү талдайбыз. Эл аралык басылмаларда өзбек жазы деген саясий термин пайда болду. Бир жыл мурун бийликке келген президент Шавкат Мирзиёевдин 30 миллион калкы бар Борбор Азиядагы кубаттуу өлкөнүн эшигин дүйнөгө ачуу аракети канчалык ишке ашат? Коңшу өлкөдөгү жаңы жараяндардын натыйжасы эмне берет? Урматтуу угарман, бүгүн биздин талкуубузга катыша турган конокторду тааныштыра кетейин. Стив Свердлов, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн өкүлү, саясаттануучу Сурат Икрамов Ташкенттен телефон аркылуу биздин талкууга кошулат. Дагы бир коногубуз Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси профессор Анвар Мокеев. Урматтуу коноктор, Азаттыктын талкуусуна катышып берүүгө макул болгондугуңуздар үчүн алды менен ыраазычылык билдирем. Анда талкуубузду баштайлы. Адегенде Америка Кошмо Штаттарынын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Джон Хёрб мырзанын Азаттык радиосуна берген кыска комментарийин чогуу угуп алып, анан сөзүбүздү уланталы.
Ташкентте белгилүү бир өзгөрүүлөр болуп жатканынан талаш жок. Ал өзгөрүүлөр позитивдүү болгону менен алардын масштабы канчалык экенин азыр аңдоого болбойт. Азырынча демократиялык өзгөрүүлөр башталды деп айта албайбыз. Өзбек бийлиги чек аралардан ар бери каттоону жеңилдетти. Ташкент Душанбе аба каттамын жандандырды. Суу ресурстарына байланыштуу түшүнүшү башталгандай. Булардын баардыгы тең жалпы эле аймактагы алаканы илгерилетүүгө өбөлгө түзөт. Ошондой эле Өзбекстандын өзүндө кырдаал оңолуп бараткандан кабар берет. Өлкө ичинде адамдар өз ой пикирин билдире баштады. Бирок бул жасалган аракеттер салыштырмалуу ченелүү гана кадамдар. Биз жакындан көз салып, бул саамалыктар дагы улана берет деп үмүттөнүп турабыз. Ошол эле маалда мен өтө чоң өзгөрүүлөрдү күтпөйм.
Урматтуу мырзалар, мына Өзбекстандагы соңку өзгөрүүлөргө Американын мурдагы элчисинин пикири ушундай. Сурат мырза, Ташкенттин саясатындагы ушундай жаңы өзгөрүүлөр өлкөнүн ичинде сезилеби? Ага коомдук пикир кандай?
Да, это должно было случиться. Это мы уже много лет ждем. К сожалению, почти вот 20, более 25 лет.
Бул күтүлүп жаткан окуя болчу. Качандыр бир убакытта ушундай болуш керек эле. Муну биз 25 жылдай күттүк. Артка эле кете берүү болбойт да. Жаңы президент жаңы ойлору менен демократиянын жолуна түшүп, буга чейин жасалбаган иштерди анча мынча аткара баштады. Бизди бул жагдай кубандырып жатат албетте. Өнүгүү бар. Ташкентте деги эле Өзбекстанда алга жылуулар болуп жатканы байкалууда. Көпчүлүк муну түшүнүп жатат. Албетте чоң өзгөрүүлөр болуп кетти деген керте. Чакан өзгөрүүлөрдү байкап жатабыз. Мисалы, кечээ жакында Өзбекстан 24 деген күнү түнү иштеген маалыматтык телеканал иш баштады. Бул олуттуу канал.
Сурат мырза, коңшу өлкөдө ушундай өзгөрүүлөр жаңы жел аргы болуп жатканы бизди дагы кубандырат. Сизден сурайын дегеним, расмий Ташкент эмне үчүн мындай өзгөрүүлөргө бет алды? Ушул жерден эксперттердин оюн дагы угармандарга ортого сала кетейин. Өзбекстан тышкы инвестицияга муктаж. Чейрек кылымдык изоляциядан чыккысы келет. Өзбек коому акыры ойгоно баштады деген жүйөлөрдү келтирип жатышат. Сиздин оюңуз кандай?
Вы знаете, в Узбекистане было очень плохо в том смысле, что
Билесизби, жаман жери Өзбекстанда администрация, аткаминерлер жемкорлукка кабылган эле. Түшүнүп жатасызбы? Паракорлук өнүккөн, бардык проблемалар коррупция менен чечилип калган. Айыл чарба тармагы да булганган. Фермерлерди кулга айлантышты. Аларга өз алдынча эркин иштөөгө мүмкүнчүлүк беришпеди. Бардык пайданы аткаминерлер көрдү. Ишкерликте да ушундай көйгөй.
Рахмат Сурат Мырза, мына жакында эле Ташкенттен дагы бир жакшы кабар келди. Өзбек бийликтери Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмуна, BBC медиа корпорациясына Ташкентке кайра келип ишин баштоого уруксат берди. Өзбекстан тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловтун бул тууралуу пикирин угуп алып, анан сөзүбүздү андан ары улайлы.
Мы готовы принять эту команду. Единственное, что я хотел бы сказать, что наше сотрудничество с подобного рода организациями должны основываться, во-первых.
Биз ал команданы кабыл алууга даярбыз. Баса белгилей кетчү нерсе, бул сыяктуу уюмдар менен биздин кызматташуубуз биринчиден өз ара сый урматка негизделип, экинчиден өлкөнүн ички иштерине кийлигишүүгө жол берилбеши керек. Андан сырткары биздин салт-санаа, үрп-ататыбызды сыйлап, адам укуктары, универсалдуу баалуулуктар деген түшүнүктөрдү бир чөлкөмдөн алып экинчи жерге көчүрүп, бул биздин жалпы баалуулуктарыбыз деп айтууга болбостугун түшүнүп абзел. Өзбекстандагы демократиянын өнүгүүсүнө биздин өз көз карашыбыз бар.
Универсальные ценности. Мы имеем своё понимание демократического развития Узбекистана.
Стив Мырза, мына жогоруда министр Камилов сиз жетектеген Human Rights Watch уюмунун тобун Ташкентте кабыл алууга даярдыгын айтты. Ошол эле маалда өзбек бийлиги сиздер менен кандай шартта иштеше турганын дагы так баса белгиледи. Ташкентке даярдык кандай жүрүүдө? Жогорудагыдай шартты кабыл алып Узбекистанга барып иштөөгө макулсуздарбы?
Во-первых, спасибо, Гуляем, что нас пригласили сегодня, и очень приятно слышать слова уважаемого.
Биринчиден, бул талкууга катышууга чакырганыңыздар үчүн Гуляем, сиздерге ыраазычылык билдирем. Ошондой эле менин кадырлуу досум Сурат Икрамовдун катышып жатканына да кубанып отурам. Ташкентте эмне болуп жатканын жакшылап аңдап түшүнүү биз үчүн дагы татаал болуп жаткандай. Биз канча жылдан бери бул өлкөгө сырттан болсо да тыкыр көз салып келебиз. Өлкө ичиндеги биздин досторубуздун, өнөктөштөрүбүздүн көз карашы албетте өтө маанилүү. Тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловдун билдирүүсүн өтө позитивдүү маанайда кабыл алдык. Ташкенттен биздин катыбызга жооп келгенде Human Rights Watch министр Абдулазиз Камиловдун билдирүүсүн өтө позитивдүү маанайда кабыл алдык. Ташкенттен биздин катыбызга жооп келгенде мен бир жагынан куансам, бир жагынан таң калдым. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Ханзаада Зейд Хусейндин Ташкентке барган сапарынан кийин ушундай чечим кабыл алындыбы деп да ойлоп жатабыз. Жогорку комиссар президент Мирзиёев менен жолугуп, алар адам укуктары жаатында өзөктүү маселелерди козгоп, чындыгында бул өлкөдөгү адам укуктарынын абалы канчалык начар экенин сүйлөшкөн болушу керек. Чындыгында эле бизди кабыл алууга алардын даярдыгы же BBC'ни кайра өлкөгө чакыруу жана ага шарт түзүп берүү жана адам укуктарынын абалына көз карандысыз мониторинг жасоого жол берүү чындыгында Ташкенттин позитивдүү кадамдары. Биздин Өзбекстанда иштөө ыкмабыз биз ишмердик жүргүзгөн кайсы гана башка өлкө болбосун эч айырмаланбай турганын белгилей кетким келет. Биз көз карандысыз бейөкмөт саясаттан алыс уюмбуз. Чындыгында адам укуктары бул деген дүйнөдө бардык жерде бирдей универсалдуу укуктар. Биз ошондой эле өзүбүздүн иштеп жаткан коомдун өзгөчөлүгүн билебиз. Биздин команда өзбек элинин салт-санаасын гана эмес, жалпы өзбек элин сыйлаарыбызды көрсөтүүгө даярбыз.
Традиция, но и весь узбекский народ.
Стив Мырза, буга чейин биз уккандай министр Камилов Өзбекстандагы демократия тууралуу биздин өз көз карашыбыз бар. Адам укуктары деген универсалдуу түшүнүктөрдү башка жактан көчүрүп келип эле бизге колдонууга жол бербейбиз деп так айтты. Сиздер Ташкенттин койгон мындай шарттарын кабыл алып анан барып жатасыздарбы?
Наша роль, да, как правозащитники, это не указывать, это не настаивать, это не показывать пальцем.
Укук коргоочу уюм катары биздин ролубуз бул бирөөлөрдү окутуп же мажбурлоо, сөөмөй менен сайып, кимдир бирөөлөрдү уяткаруу эмес. Биздин ролубуз Өзбекстан өз эрки менен кабыл алган милдеттемелерди аткарууга чакыруу, ага сунуштарды берүү. Биз саясий жана жарандык укуктар боюнча сөз кылганыбызда Ислам Каримов кол койгон саясий жана жарандык укуктар боюнча эл аралык пактка таянабыз. Биз эч качан ал өкмөткө чоочун же тааныбаган баалуулуктарды таңуулабайбыз. Ошол эле маалда Ооганстан Африканын бир катар өлкөлөрүндө өкмөттөн көз каранды болбой эле иштеп келатабыз. Бул деген бийликтер менен такай макулдашат дегенди билдирбейт. Биз чындап диалог түзүп, өз ара ишенишүү менен иш алып барабыз.
Это не значит, что мы все время будем соглашаться, это значит, что мы просто будем иметь диалог настоящий, мы будем доверять друг другу.
Сурат мырза, мына Стивтин айткандарынан кийин Human Rights Watch, BBC сыяктуу уюмдардын Өзбекстанда иштешине чындап эле мүмкүнчүлүк берилеби? Сиз буга ишенесизби?
Конечно, возможно. Это всегда было возможно и тогда, если бы нормальная политика была бы.
Албетте мүмкүн. Эгер жакшы саясат жүргүзүлсө, дайыма эле мүмкүн болчу. Human Rights Watch уюмунун, BBC жана башка чет элдик журналисттердин кириши менен Өзбекстанда тартип орной баштайт. Абал жакшырат.
Нас уже называли вот второй, значит, Северная Корея. Вот ближе к этому.
Бизди экинчи Түндүк Корея деп атай башташкан. Адам укуктары бузулган жерде, байкоочулардын иштешине жол берилбеген жайда, эмне болуп жатканын кимге айтканды билбей жашаган жерде турмуш кечирүү кыйын.
Өзбекстандагы өзгөрүүлөрдүн демилгечиси президент Шавкат Мирзоев системада жалгыз бир демилгечи дагы аткаруучу да болуп калбайбы? Анткени буга чейин темирдей бекем өкүм сүргөн система, анда иштеген мамлекеттик кадрлар ошол эле бойдон эмеспи? Сурайын дегеним, өзбек бийликтери жактырбаган көйгөйлөрдү, мисалы саясий туткундардын абалы, сексуалдык азчылыктар, Карагалпакстандагы укук бузууларды дагы көтөрүсүздөрбү? Бул жаатта маселелер көз жаштында калбайбы?
Просто хотел бы добавить два слова к словам Сурата о том, что
Гүлайым, ушул жерден мен да сөзгө кошумчалай кетейин. Биз баардык тараптар менен чыныгы диалог түзүүгө кызыктарбыз. Ооба, укук коргоочулардын башкы милдети бул башкалардын ачуусуна тийүү же сындоо деген калпыс көз караш бардыгын билебиз. Албетте, биз кандайдыр бир деңгээлде бийликтердин ачуусуна тиебиз. Антпесек өз ишибизди толук аткарбаган болобуз. Башка жагынан алганда өзгөрүүлөрдү көргүбүз келет. Атургай изоляциянын өтө катуу маалында дагы Өзбекстандын аткаруу бийлигинде, Олий мажилисинде реформаторлор бардыгын билчүбүз. Алар тууралуу укчубуз. Алардын көбүндө өлкөнү тышкы дүйнөгө ачуу ниети болгон. Андыктан мен мүмкүн болушунча ар кыл адамдар менен баарлашууга абдан куштармын. Өлкөнүн алыскы райондоруна чейин барып, маселен, Каракалпакстанга, Фергана өрөөнүнө чейин жетүүнү көздөйбүз. Ошондой мүмкүнчүлүккө жол ачылат деп чыдамсыздык менен күтүп жатам.
Самых отдалённых, скажем, районах Каракалпакстан, Ферганской долины, я очень жду, надеюсь, что будет такая возможность.
Өзбекстандагы өзгөрүүлөрдүн демилгечиси президент Шавкат Мирзоев системада жалгыз бир демилгечи дагы аткаруучу да болуп калбайбы? Анткени буга чейин темирдей бекем өкүм сүргөн система, анда иштеген мамлекеттик кадрлар ошол эле бойдон эмеспи? Сурайын дегеним, өзбек бийликтери жактырбаган көйгөйлөрдү, мисалы саясий туткундардын абалы, сексуалдык азчылыктар, Карагалпакстандагы укук бузууларды дагы көтөрүсүздөрбү? Бул жаатта маселелер көз жаштында калбайбы?
Мы будем работать в соответствии с нашим мандатом. Конечно, одна из самых основных наших...
Биз өзүбүздүн мандатыбызга ылайык иш алып барабыз. Соңку жылдары биз көңүл бурган негизги темалардын бири саясий туткундардын көйгөйү. Биз бул маселени такай көтөрүп келебиз. Албетте, Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери 5-6 саясий туткундун абактан бошотулганына күбө болдук. Эң узак мөөнөткө отурган журналист Мухаммед Бекжан февралда эркиндикке чыкты. Өзбекстандын биринчи парламентинде депутат болгон Самандар Куканов, жаңылбасам, 23 жылдай отуруп чыкты. Биринчи банк ачкан Рустам Усманов дагы бар. Бул абдан маанилүү кадамдар. Ооба, эркиндикке чыккандар жаза мөөнөтүн өтөп бүтүп калышканын дагы белгилей кетишибиз керек. Алардын жашы улгайып калгандыктан коомдук саясий турмушка активдүү катышуусу ыктымал деп да айтууга болбойт. Ооба, ушул тапта темир тор артында отурган ондогон активисттердин, журналисттердин маселесин көтөрөбүз. Журналист Дилмурод Саид 10 жылдан бери кургак учук менен жабыркаса дагы абакта отурат. Дагы бир журналист Каракалпакстандан Салижон Абдрахманов. Булар өтө маанилүү иштер. Мындан тышкары диний негизде отурган миңдеген адамдар бар. Алардын иштери иштери боюнча Сурат Икрамов чоң эксперт деп эсептелет. Президент Мирзиёев аларды бошото баштаганын, айрымдарына мунапыс бергени тууралуу маалыматтарды алып атабыз. Биз бул тенденциялар боюнча маалымат жыйнап жатабыз. Менин жеке өзүмдү дагы бул өтө кызыктырат. Улуттар уюмунун дин эркиндиги боюнча атайын баяндамачысы Ташкентке барат деп күтүп жатабыз. Бул өтө маанилүү кадам болот. Жалпысынан бир топ нерселер болуп жатат. Биз болсо алардын баардыгына өз миссиябызга ылайык көз салып карап турабыз.
Свободе религии в Узбекистан, это очень будет большой шаг. Так что много всего происходит, и мы будем поднимать, изучать в соответствии с нашей миссией.
Сурат Мырза, ушул тапта Өзбекстанда кандай өзгөрүүлөр болуп жатса, бир кезде Түркмөнстанда дагы байкалды эле. Түркмөн башы көзөткөндөн кийин бийликке келген Курбангулы Бердимухамедов ушундай эле абактагыларды түрмөдөн чыгарып, адам укуктарына көңүл бургандай бир таасир калтырды эле. Бирок кайра эле мурдагы саясат, мурдагы система калды го.
Да, такое мнение есть, к сожалению. Но я думаю, я четко наблюдаю, будучи вот в Ташкенте, да, вот все, что происходит, да, все указы президента, его движение по республике, его речи и так далее. Я думаю, мне...
Ушундай фикирлер тилекке каршы бар. Мен Ташкентте жашап, президенттин жарлыктарына, өлкө аймагындагы сапарларына, сүйлөгөн сөздөрүнө байкоо салып жатам. Менимче ал мындай кадамдарды басып өткөн. Human Rights Watch, BBC'нин кайтышы, улуттуу саясий каналдын ачылышы буга мисал. Азыр тыюу салуулар жок. Ушул күндөрү документалист, фотограф, кинооператор Үмида Ахмедованын сүрөт көргөзмөсү ачылды. Аны таткан фильм сүрөттөр үчүн күнөөлөп 7 жыл мурда соттошкон. Мен өзүм катышкам сот жараянына. Биз андай чектөөлөрдөн Кудайга шүгүр өттүк. Мындан ары да ушундай кетебиз деп ойлойм. Албетте көйгөйлөр бар. Саясий өңүттө, диний ишени менен улам камалгандар бар, журналисттер бар, такыр күнөөсү жок камалгандар бар. Бул маселелерди да чечиш керек. Эми саясат ушундай болгон. Бардык күч бир колдо болчу. Бул нерсе өтүп баратат жана адамдар муну сезип жатышат.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыз. Анда Өзбекстандагы соңку өзгөрүүлөрдү талдап жатабыз. Биздин конокторубуз Стив Сверлов, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Европа жана Борбор Азия программасынын өкүлү жана Ташкенттен телефон аркылуу саясат таануучу Сурат Икрамов талкуубузга кошулууда. Ошондой эле дагы бир коногубуз Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси профессор Анвар Мукеев. Урматтуу коноктор, талкуубуздун кийинки бөлүгүндө Өзбекстандагы өзгөрүүлөргө аймактагы коңшу өлкөлөр кандай карап жатканына дагы токтоло кетсек, Кыргызстандын Ташкенттеги мурдагы элчиси профессор Анвар Мукеевке сөз берип туруп, анан андан ары талкуубузду улайлы.
Эгемендүүлүктүн убагында аябай мындай бир бийликтин бутактары абдан бекем бир тамыр алып, анан кийин өзөгү дагы аябай жоон оюп, бюрократиялык машина ушунчалык чыңдалып калган, аны бир кыска убакыттын ичинде өзгөртүп жибериш мүмкүн эмес, анын кереги дагы жок менимче. Себеп дегенде Өзбекстан элинин өзүнүн тарыхтан бери келе жаткан менталитети бар. Кыргыз элинен айырмаланган, анан ошол менталитетке жараша болот да бардык нерсе. Каримов ошол системаны, ошол элдин менталитетине жараша түзгөндүгүн биз эч качан унутпашыбыз керек. Бул баягы мындай бекем мамлекеттүүлүктүн бекем бир пайдубалын куруп, анан ошого жараша жанагы дубалдарын, чатырын, башка элементтерин абдан мыкты эметип койгон. Анан аны бир күндө же бир кыска убакыттын ичинде өзгөртүп жиберишин мүмкүн да эмес, жана анын эч зарылчылыгы жок. Аны азыркы бийлик деле абдан жакшы түшүнөт менимче. Белгилүү бир жаңылануу эмелери болот, аракеттери, бирок өзөк өзгөрүлбөйт.
Стив, ушул жерден сиздин пикирди дагы уксак, мына жогоруда профессор Анвар Мукеев Өзбекстан сырткы дүйнөгө эшигин толугу менен ачып салса, кайсы бир деңгээлде өлкөнүн эгемендигине кооптуу деген ойдо айтты. Сиздин буга пикириңиз кандай?
В том плане, что, ну, здесь несколько даже из самой истории Узбекистана можно делать выводы, что период.
Бул жерде Өзбекстандын соңку тарыхын карап отуруп деле тыянак чыгарсак болот. 90-чу жылдардын башында өлкө салыштырмалуу ачык болуп, бул анын жалпы өнүгүүсүнө жакшы өлгө түзгөн. Ошол маалды жакшы билген орто жаштагы өзбек менен сүйлөшсөңүз деле муну айтып берет. Ал маалда коомдо кандай гана оптимизм болгон. Бир эле мисал: ошол маалда студенттер Америкага, батышка алмашуу программалар аркылуу барып, билим алып, кайра өз мекенине кайтып келишип, жарандык коомду өнүктүрүшкөн. Албетте, мен кайрадан Өзбекстандын батышка, жалпы эле дүйнөгө эшигин ачып, өнүгүү жолуна түшкөнүн көргүм келет. Суратака жогоруда айткандай, сөз эркиндиги, дин эркиндиги, жарандардын ээн эркин чогулуусу камсыздалса, бул өлкөгө пайда гана алып келет. Инвестицияларды гана тартпастан, жалпы эле коомдо кандайдыр бир башка дем жаратат. Ал деген ишкерликтин жаңы түрлөрүнө жол ачып, көптөгөн жакшы саамалыктарды жаратат. Булардын баары кайра жанданса, жашоонун ар тарабында жаңы өз жемишин берет.
Это может действительно помогать во многих разных аспектах жизни.
Анвар агай, мына жогоруда Сурат Икрамов менен Стив Сверлов сиздин оюңузга каршы экенин билдиришти. Өзбекстан терең реформаларга барса кандай опурталдуу нерселер болушу мүмкүн? Сиз жогоруда опурталдуу болушу мүмкүн деген ойду кыстара кеттиңиз да, кайрадан эле ушул суроо сизге берели.
Опурталдуулугу эми мамлекеттик системалар башкача болуп калды да. Мисалы, азыркы Кыргызстандагы системаны Өзбекстанга алып барып койсок, бул Өзбекстандын мамлекеттүүлүгүнө белгилүү бир деңгээлде эме берет, терс таасир бериши мүмкүн да. Ошондуктан ошондой карым катнаштар менен кошо жаңы шамалдар, жаңы эткиндер, жаңы нерселер катуу таасир этип жиберсе, бул дагы кандайдыр бир деңгээлде Өзбекстандын коопсуздугуна таасир тийгизиши мүмкүн. Өзбекстан жетекчилиги жакшы түшүнөт.
Стив, бир жагынан карасак, профессор Мокеевдин айтканында дагы жүйө бардай сезилбейби? Мирзоев реформатор, бирок ал азырынча жалгыз, анын бекем командасы жок. Өзбекстанда башкаруучу система ошол эле эски, ошол эле бюрократиялык аппарат иштеп жатат деген ой негиздүү эле го.
Ну, конечно, мы должны быть бдительны. Мы должны быть бдительны, и, конечно, я и не только оптимист.
Албетте, биз кылдат болушубуз керек. Мен оптимист гана эмес, реалистмин. Жарандык коом эмне болуп жатканына көз салып, байкап, керек болсо сындап турганга жаралган. Жогоруда айтылгандай, өзбек эли таланттуу. Алар бул кезде дүйнөгө эшигин аз да болсо ачууну көпкө күтүштү. Албетте, бул жаатта эл аралык коомчулук, АКШ, Евросоюз ар тараптан колдоп, дароо эле мыкты же начар деп айтуудан карманып, жаңы жараянга колдоо көрсөтүшү керек. Ташкентти бул багытта колдошу зарыл. Бийлик бир кишинин колуна көбүрөөк топтолгондо, мындай өзгөрүүлөрдү тез арада эффективдүү турмушка ашырса болорун дагы жокко чыгарбай эле. Ошол эле саясий туткундар, интернеттеги цензура боюнча айтсак, аларды тез арада өзгөртүп койсо болорун көрүп жүрөбүз.
Можно довольно быстро тоже применить в жизни. То есть, когда мы говорим о освобождении политзаключённых или, скажем так, о изменениях в поле цензуры интернета, это можно очень легко изменить, как мы видим, да?
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын биз жана дүйнө талкуусун уктуңуз. Анда Өзбекстандын саясатындагы соңку өзгөрүүлөргө токтолдук. Бир жыл мурун бийликке келген президент Шавкат Мирзоевдин 30 миллион калкы бар Борбор Азиядагы кубаттуу өлкөнүн эшигин дүйнөгө ачуу аракети канчалык ишке ашат? Коңшу өлкөдөгү жаңы жараяндар эмне натыйжа берет деген суроолорго токтолдук. Талкуунун коноктору Стив Свердлов, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун өкүлү, Ташкенттен саясаттануучу Сурат Икрамов жана Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси профессор Анвар Мокеев менен чогуу талкууладык. Талкууну болсо мен Гүлайма Шакеева алып бардым.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Биз жана дүйнө телеберсинин радио версиясын уктуңуз, аны Гүлайым Ашакеева алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшембе 30-июль күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кийинки жарым саатты Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсү улантат. Андыктан толкунду которбой туруңуз. Мен болсо сизге кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуз демекчимин.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте. Как обычно в это время в эфире передача «Перекрёсток». Сегодня её веду я, Рыспек Улукбекулу. Главной темой последних недель в Кыргызстане являются выборы. Очень много интересных событий происходит. Сегодня мы собираемся поговорить о предвыборной кампании, точнее, о сборе подписей в поддержку кандидатов. Представители кандидатов вовсю собирают подписи в палатках с такими с красивыми баннерами, но уже появляются первые скандалы. Некоторых кандидатов обвинили в подкупе подписей, еще не голосов, а подписей. В соцсетях пишут, что учителей заставляют собирать подписи. Кроме того, мы будем выяснять, понимают ли граждане суть самого сбора подписей, в отличие от голосования. В гостях у нас сегодня член Центральной избирательной комиссии Атыр Абдрахматова и представитель Камилы Шашакеевой, баллотирующейся в президенты, Аманда Акиев. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Атыр, давайте начнем с общей информации. Сколько человек на сегодня подали заявление, сколько сдали подписи?
На сегодняшний день в Центральную избирательную комиссию поступило заявление от 46 кандидатов. Из них более 5 выдвиженцы от политических партий, остальные самовыдвиженцы. По поводу подписей в поддержку кандидатов сдал один пока кандидат в президент, это Сариев Темир Гимбаевич. Его подписи были нами проверены, вчера были уже утверждены результаты проверки.
А до какого числа можно сдать подписи?
Подписи каждый кандидат должен сдать до 26 августа, то есть за 50 календарных дней до дня голосования.
То есть, в принципе, еще время есть.
Да, время есть. Вот выдвижение у нас закончится 1 августа. К 1 августу мы будем понимать, сколько всего кандидатов. И вот из них все, кто подал документы, они должны будут до 26 августа предоставить нам подписи в свою поддержку не менее 30 тысяч.
Угу. Давайте попробуем в двух словах объяснить суть самого сбора подписей, для чего это нужно, что это означает.
Сбор подписей – это одно из требований Конституции кандидатов в президенты. Конституция у нас установлена, что человек, баллотирующийся на должность президента страны, должен представить в Центральную избирательную комиссию свою поддержку не менее 30 тысяч подписей избирателей. Ну, это нужно, знаете, вот это в целом в мировой практике также есть требования к кандидатам в президенты своеобразные, да, именно показывающие поддержку населения тому или иному кандидату. Но вот здесь необходимо отметить, что во многих странах есть либо сбор подписей, либо избирательный залог. А у нас, к сожалению, это законодательством усложненный порядок, и поэтому кандидатам в президенты необходимо пройти, во-первых, первое такое, да, на мой взгляд, сложное требование – это набрать более 30 тысяч подписей в свою поддержку. Это лишь поддержку выдвижения кандидата. Это еще не говорит, что это избиратель, который подписался в поддержку кандидата, за него еще проголосуют. И второй, ну, как бы своеобразная такая сложность для кандидатов – это 1 000 000 сомов в качестве избирательного залога. Во всем мире существует или избирательный залог, или, конечно же, подписи. Mm-hmm. Вот, подписи, они нам нужны, законодатель заложил эту норму для того, чтобы показать, что этот гражданин не просто так вдруг проснулся и решил стать президентом, а что на самом деле за ним есть, ну, то есть какая-то электоральная поддержка, его понимают на наше население, да, наши избиратели, и они готовы выбирать в том числе из, как бы из такого количества кандидатов.
Mm-hmm. Грубо говоря, человек должен доказать, что хотя бы 30 тысяч человек поддержат...
Знают его,
да,
до начала.
Да. Давайте послушаем, что думают на самом деле люди. Мы провели маленький соцопрос.
В курсе, что сейчас проводится сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты? Вы знаете, что означает этот сбор? Для чего вы подписываетесь? А, то есть вы уже думаете, что вы голосуете за кандидата?
Конечно. Поможет
выдвинуться в президент или нет?
Сбор? Это что означает? Ну, то, что мы поддерживаем, да? Определенное количество людей поддерживает кандидатуру.
Что означает этот сбор?
Нет, зачем? Что это он означает?
А, то есть он означает то, что вы просто поддерживаете человека, чтобы он мог зарегистрироваться в качестве кандидата?
Понятно, знаем, да.
То есть вы только что узнали, да?
Ну, не то, чтобы только что узнали, мы знаем, только мы просто не верим уже в этих депутатов, честно говоря.
Ну, в общем, мы опросили около 10 человек, сюда выставили несколько ответов. Некоторые на самом деле думают, что они имеют право подписаться только под одного кандидата. То есть они думают, что они уже голосуют за определенного кандидата. То есть на самом деле же это же неверно.
Вообще избирательный процесс, на мой взгляд, да, можно сравнивать с рыночной, скажем так, такой экономикой, да, то есть когда на рынке много продуктов, много товаров, и каждый по своим предпочтениям, вот, например, я люблю сыр, да, я выбираю несколько сыров, потом читаю их характеристики, я покупаю один. Ну, если очень так банально объяснить, да, то с выборами то же самое. Я готова, да, я вот ставлю подписи в поддержку 46 кандидатов, к примеру, говорю, да, вот как бы из этой категории я буду выбирать, а потом уже, читая их программы, там, читая, кто они, слушая выступления, там, сходив на встречу с ними, я уже конкретно выберу один из нескольких.
То есть человек просто позволяет компаниям выставить свои сыры, чтобы он мог из этого что-то выбрать.
Да, вот на самом деле так. То есть, и это не означает, что если человек, каждый из нас должен понять, каждый наш избиратель должен это услышать, что если они подписались в поддержку того или иного кандидата, это не означает, что они его выбрали, и не означает, что именно в день голосования они должны пойти и проголосовать именно за этого кандидата.
Аман, Камила Дюшибаевна участвует в выборах впервые. И как вы объясняете людям, что, да, вот подписав листочки, они просто разрешают ей участвовать в выборах? То есть возникают ли сложности при сборе подписей?
Да, конечно, возникают сложности, потому что, получается, у нас контингент людей, граждан разные и разные мнения. Но в первую очередь получается, что они далеки от политики. То есть когда подходишь для сбора подписей, объясняешь людям, они обычно сторонятся. Это один из минусов негативной стороны ведения власти, я как считаю. Потому что любой гражданин, который уважает, либо патриот, он должен, наоборот, навстречу идти и выбирать равные доступы. А то, что до этого велась какая-то политика или вещи, и любой гражданин уже как бы заранее, да, не пройдет, пройдет, и уже свои выводы делает. Ну, такого характера у нас поступает.
То есть сторонятся того, что они изберут не своего кандидата, или с чего они боятся?
У нас боятся даже паспортные данные, когда просишь, чтобы они заполнили, они боятся, вдруг позвонят, либо где-то уволят, потом еще будут звонки, где-то еще гонения политические. Такого характера они уже сторонятся, лучше хотят жить мирно, спокойно.
Угу. А вот в продолжение этой темы в соцсетях начали писать, что уже начинают применять административный ресурс. В частности, пишут, что учителей заставляют собирать подписи. Мы не знаем, насколько это соответствует правде, но при обнаружении подобных фактов, какие меры предусмотрены, какая ответственность за это предусмотрена?
На самом деле вот эта проблема есть, и, к сожалению, утверждая, вот согласно Конституции, конституционному закону, в выборах президента есть отсылочная норма, что порядок сбора и порядок проверки подписей в поддержку кандидатов устанавливает Центральная избирательная комиссия. Поэтому у нас было, по этому вопросу у нас были очень большие споры внутри Центральной избирательной комиссии, потому что требования, к сожалению, вот представитель кандидата, наверное, подтвердит, требования к сбору подписей усложнены. Я предлагала коллегам убрать, к примеру, графу паспортных данных, потому что она не имеет никакого отношения. Проверять, на действительно ли это, мы должны проверять, скажем так, достоверность подписи, да? То есть Рыспек подписался за себя или подписался за меня, за Атыру, например, да? Всего лишь, но паспортные данные правильно внесены или нет, телефон номера или адрес места жительства полностью указывать, там, Кыргызская республика, Джалалабадская область, город Джалалабад, там, улица такая-то, дом такой-то, это все, на мой взгляд, усложняет и настораживает избирателей, в том числе вызывает страх того, что их могут уволить с работы, либо какие-то взыскания применить за то, что они поддержали того или иного кандидата. К сожалению, это решение было принято большинством, в меньшинстве вот оказались несколько членов ЦИК, в том числе и я, которые требовали упростить эту норму, и упростить порядок, упростить подписные листы. То есть чтобы избиратели ставили минимум, да, фамилию, имя, отчество, там данные о дате рождения, возможно, и подпись.
Ну, а ну, не сойдет ли на нет сам смысл сбора подписей? Потому что, ну, скажем, сидит человек, он может подписаться за 50 человек.
Вот, ну, дальше, я так понимаю, мы все равно будем говорить о проверке подписей, да, и так далее. То есть на самом деле на законодательстве настолько, скажем так, сырое и противоречивое. И вот надо еще раз понять, Центр избирком, который проверяет эти подписи, как бы не, ну, не тот орган, который должен усложнять ситуацию с кандидатами, да, то есть мы вот как магазин, вот мы выполняем роль магазина, если вот продолжать вопрос с сырами. И как бы мы должны, знаете, создать условия всем кандидатам одинаковые и условия создать избирателям настолько либеральные и простые, чтобы каждый желающий избиратель участвовал, во-первых, в выборах, и каждый желающий человек участвовал в качестве кандидата. То есть усложнять процедуру, вот я, например, противник таких вещей, в том числе вот эти 30 тысяч подписей, на самом деле это вот, как скажем так, сертификация, да, сыров, то же самое сертификация кандидатов. А, и кандидат, который не может собрать в поддержку более 30 тысяч подписей, он не может как бы, да, баллотироваться как бы, к этому же. И поэтому требовать усложненные процедуры сбора, и это мы усложняем не только кандидату судьбу, а и, видите, людям, потому что простые люди думают, а зачем мои паспортные данные? Очень много было, знаете, в прошлых выборах случаев, когда под видом сборщиков подписей заходили к бабушкам, к дедушкам, к пенсионерам, либо к там, матерям-одиночкам, потому что как бы, каждый знает, где кто живет, да, ну, к примеру, там местные какие-то группировки. Они заходили под видом сборщиков и грабили, запугивали, и разные вещи происходили. Законодательством, естественно, да, и наша инструкция, утвержденная Центральной избирательной комиссией, предусмотрена мера ответственности. К примеру, нельзя собирать подписи, используя преимущество своего должностного положения. То есть если я начальник какого-то, какой-то организации или госорганизации, или там АКИМ, я не имею права заставлять своих сотрудников, муниципальных, государственных служащих, во-первых, собирать подписи за того или иного кандидата, во-вторых, ставить подписи в поддержку него. То есть это нарушение. Еще одно из один из запретов – это нельзя собирать подписи, когда выдаются людям пенсии, социальные пособия, заработные платы. То есть это же скопление людей, и вот многие хотят использовать этот момент, но нельзя в таких случаях собирать подписи.
А были такие факты?
Пока на настоящий момент нету. Потом, смотрите, нельзя, конечно же, заставлять, там, пугать, какие-то там, я не знаю, использовать физические либо моральное давление в отношении избирателя, чтобы он поставил подпись в поддержку того или иного кандидата. А также нельзя предлагать мзду, да, какую-либо мзду, благодарность за то, что он подпишет. И, соответственно, нельзя за кого-то заполнять, за кого-то подписываться. Вот это все проверяется нами. И если мы выявим мы по поводу вот этих нарушений, если кто-то обратится к нам заявлением, жалобой, с доказательствами, с приложенными доказательствами, потому что мы по законодательству нашему все доводы наши должны иметь под собой подтверждение. Иначе это будет просто заведомо ложное, да, какое-то очернение, что тоже запрещено законом. Поэтому каждый, кто видит такие ситуации, может, ну, у нас сейчас есть, слава богу, сотовые телефоны, да, которые, в принципе, позволяют и делать и аудио, и видеозаписи, и фотографировать такие моменты. Пожалуйста, если есть такие моменты с доказательствами, кто может собрать, может быть, какие-то свидетельские, да, показания, в том числе, кто видел те или иные нарушения, они могут обратиться к нам с жалобой. И тогда мы, получается, можем признать подписные листы. Вот, к примеру, если собиралась там, в городе Бишкек, в Ленинском районе, а я оказалась, что в Октябрьском Акимиате во время выдачи заработных там, социальных пособий или где-то еще собирали подписи, тогда вот этот весь подписной лист, может быть, там более 100 подписей, мы можем признать недействительными.
Угу. Вот в подтверждение ваших слов насчет мзды уже поступили первые жалобы. Ну, я не говорю в ЦИК, вот нам вчера позвонил один из вероятных кандидатов, Турсмек Акун, который тоже баллотируется в президенты, он сообщил, что представители одной из партий начали давать мзду за подписи. Это еще не голоса, а за подписи. Давайте послушаем ему, что он вчера говорил.
За каждую подпись дают по 1000 сомов. Я не могу собрать подписи. Это уже подкуп. Обещают построить спортплощадки во дворе, сделать что-то еще. Агитация еще не началась.
Ну, после этого представители партии сказали, что если нет никаких доказательств, они намерены обратиться с жалобой против него. А какие меры предусмотрены в отношении заявителей, если их, скажем, слова окажутся неправдой? И если подтвердятся, какие меры будут предприняты против тех, кто действительно давал, если подтвердится?
На настоящий момент его жалоба официально к нам не поступила. Публично каждый может заявлять разные вещи, но я все-таки призвала бы всех кандидатов, их представителей, их агитаторов, либо там заинтересованных каких-то там последователей, членов партии, воздержаться от необоснованных, неподтвержденных обвинений друг друга, потому что за распространение ложной информации, во-первых, если обратятся к нам жалобы, мы действительно поймем, что были голословные обвинения, очерняющие того или иного кандидата, либо его представителей, мы можем, во-первых, вынести предупреждение кандидату, и если это будет продолжаться, либо произойдет еще какое-то нарушение от этого кандидата, мы можем отменить его регистрацию, либо не зарегистрировать за нарушение норм избирательного законодательства. А если в случае поступления жалобы о том, что происходит подкуп, административное давление, там какие-либо запугивания избирателей, чтобы они подписали за того или иного кандидата, либо преследование с работодателей, да, вот то, что представитель кандидата говорит, если мы о таких фактах нам станет известно и поступят соответствующие жалобы с доказательствами, то в отношении тех, кто пытается подкупить, либо пытается надавить на наших избирателей, используя свое служебное положение, будут приняты меры в отношении кандидатов, в отношении физических простых граждан, физических лиц. Мы можем также вынести предупреждение, а также обратиться в правоохранительные органы для дачи соответствующей юридической оценки. А в отношении должностных лиц, то есть государственных муниципальных служащих, мы сразу же обратимся в Генеральную прокуратуру, которая обязана в течение 2 дней принять меры.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». В Mail.ru «Азатык KG», «Одноклассники» «Азатык». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.
Аман, ну, смотрите, официально жалоб еще не поступало, но вы же видите кухню изнутри, вы сталкиваетесь с представителями других партий, других кандидатов. Вы, может быть, сами становились свидетелем того, что применяются разные меры, чтобы собрать подписи? Или как вообще ведется борьба за подписи избирателей?
У нас Кыргызстан уже перешел на рыночные отношения, это всем известно. Сейчас идет игра, борьба суммы денежных, это всем известно. У кого какие финансы позволяют, какие технологии, и политтехнологии заранее уже предусмотрели все вот эти нюансы. Внутри сначала должен быть финансовые ресурсы. Исходя из этого, они уже делают методы собирания подписей. И не могу комментировать конкретно про какого-то кандидата, потому что это будет некомпетентно, и это остается внутри и на их совести у каждого кандидата.
То есть, получается, затраты, основные затраты при сборе подписей составляют затраты на подкуп подписей или что получается?
Нет. Получается, здесь 30 тысяч подписей собрать честным образом, так скажем. Конечно же, один человек в день может собрать до 50 подписей. Это всем известно. Но если, получается, у нас идет быстрыми темпами, значит, здесь задействованы больше людей. А эту армию, команду людей нужно содержать. То есть всем уже известно. А как это собирается, это уже другой вопрос.
А как собирается, поделитесь?
Вот. Я не могу сказать, у каждого своя кухня.
А хорошо, как устроена ваша
вот
кухня?
Вот у нас собирается, вот, допустим, мы сначала посмотрели, где можно, где нельзя. Днем, к сожалению, наш электорат, к сожалению, большинство, они отдыхают. То есть уехали где-то отдых, момент лета, отдых, сами знаете. Получается, знакомые, те же самые друзья, соратники. Угу. Ну, то же самое, вот есть свои плюсы и минусы.
Можно здесь добавить? Ага. На самом деле, сбор подписей похож на сетевой маркетинг, да? Но самое главное, чтобы вот все эти действия были оплачены через избирательный фонд кандидата. И все, со всеми, кто собирает подписи, должны быть заключены договора. То есть в эту часть мы тоже можем проверить, да, на добровольных там или на благотворительных началах кто-то там, или какие-то юридические компании, или какие-то там логистические компании, или люди сами, да, или волонтеры, они не могут собирать. То есть это все на договорных отношениях, все должно быть фиксировано и оплачено. А по поводу методов и так далее, мне вот вспоминается фильм украинский «Слуга народа». И вот там они показывают на самом деле, когда простой, да, учитель истории становится президентом, и ему помогают одиннадцатиклассники, его класс, как они использовали новые медиа, как они использовали новые какие-то подходы для того, чтобы продвигать этого человека, потому что, естественно, финансов никаких нету, а чтобы стать президентом, ну, на самом деле, да, необходимо иметь достаточные ресурсы и временные, и финансовые, и человеческие. И вот они как раз показывали, как вот они мобилизуют, да, эти ресурсы и используют, возможно, нашим кандидатам, которые участвуют впервые, либо кандидатам от молодежи, там, от женщин, на самом деле, которые самые такие уязвимые, да, можно будет использовать новые медиа и новые подходы в сборе подписей. Вот здесь добавлю еще, вот смотрите, очень важный и тонкий момент. В период сбора подписей кандидаты, их представители и сборщики не имеют права вести агитацию. То есть вот этот популизм, он, о котором говорит представитель кандидата, он у всех не может быть, да, потому что во время сбора подписей обещать так, кандидат X, если вы подпишетесь, если он выиграет там, сделает нашу страну уникальной, и это уже будет агитация, это будет уже нарушение. Информировать, кто их кандидат. Ну, вот, к примеру, Камила Шибаевна, да, однозначно надо. То есть кто она, какие достижения есть, рассказать. Но надо за нее голосовать или какие последствия будут после ее избрания, говорить нельзя.
Да, совершенно всем, согласен. Конечно, да.
Поэтому вот я думаю, на этом этапе популизма будет мало, но в соцмедиа, возможно, его много.
Ну, отсюда согласен. Напрашивается, само собой, вопрос. Ну, Камилу Джушибаевну знает как бы очень широкая масса людей. Ну, в принципе, все 46 человек, которые подали заявление, непростые люди, скажем так. Каждый считает, что он достоин поста президента. Но в случае, если кандидат не сумеет собрать хотя бы 30 тысяч подписей, чтобы просто выдвинуться в президента, это может говорить о чем-то? Это говорит о рейтинге доверия к кандидату? Например, если вы за месяц не сможете собрать 30 тысяч подписей, это говорит о том, что ну, ей не следует вообще продолжать борьбу? Ну, ЦИК и так не позволит, но в целом, я имею в виду,
морально
надо, скажем так.
Ну, все знаете, рейтинг все-таки делается это. Это все-таки очень обдуманные политтехнологические решения, методы. Поэтому говорить однозначно 30 тысяч – это о чем-то говорить здесь как-то неуместно.
Атар, а где грань между информированием и агитацией? Вот, например, стоит палатка, да? Там, например, имя человека, кандидата. Там стоят такие красивые, ухоженные девушки и парни там, в красивых футболках, да? Ну, на самом деле, привлекает внимание. Там, соответственно, как бы, ну, скажем, имя кандидата. Вот где грань между информированием и агитацией?
А ваш вопрос вот на самом деле актуальный и всегда, да, вызывает споры, сомнения и средства массовой информации, да, особенно тоже всегда волнуются, чтобы не перейти через эту грань. Грань между информированием и агитацией очень тонкая. Почему? Да? У нас в законодательстве, вот в Конституционном законе о выборах президента и депутатов Дюркинеша есть статья 22, которая охватывает информирование избирателей и проведение предвыборной агитации. Вот, во-первых, из-за того, что нормы вот этих двух разных процессов заложены в одной статье, уже начинается путаница, во-первых. Во-вторых, очень, ну, как бы профессиональные журналисты, конечно, или профессиональные пиар-технологи при подготовке текстов, они очень тонко обыгрывают эту грань, и для них это, возможно, преимущество, да, когда они под видом информирования занимаются скрытой агитацией. Ну, для административного ресурса, конечно, там никаких, скажем, тонкостей не надо, а просто, да, за новостями, к сожалению, за новостями деятельности тех или иных госчиновников выдают скрытую агитацию, да, что тоже непозволительно. И это ответственность как юридическая, так и моральная для журналистов и для кандидатов. Если кандидат настолько не уверен, что с помощью одинаковой, равной борьбы со всеми он может выиграть, и использует административный ресурс, ну, нужен ли такой кандидат, да, к примеру. Либо если он использует подкуп обратно, да, это показывает, что кандидат не уверен, и нужен ли нам такой президент, который не уверен в себе, и для того, чтобы избраться, использует административный ресурс, либо использует какие-либо финансовые, да, деньги, финансовые средства. Что нужно, как надо разграничивать? Вот информирование могут заниматься все, в том числе средства массовой информации, в том числе средства массовой информации, которые не прошли аккредитацию у нас, потому что это информирование, то есть они информируют, вот, например, сейчас программа, да, тоже в рамках информирования, они информируют, что происходит в избирательном процессе, какие новшества, какие особенности, какие жалобы, какие нюансы, какие актуальные вопросы возникают для того, чтобы избиратели все глубже и глубже погружались в избирательный процесс, понимали свои права, но и также получали максимально возможную информацию обо всех кандидатах. Потому что мы видим, да, вот кандидаты из-за обратной же ограниченности, да, то есть разного уровня ресурсов, не имеют, как бы, то есть имеют разные возможности донести о себе информацию к избирателям, да, кто они такие. Поэтому в рамках информирования вот эти многие вопросы, они решаются. И я благодарю, к примеру, Азаттык тоже, что подняли такую тему, чтобы люди понимали, что такое сбор подписей. Да, вот это информирование, агитация. Любые материалы, любые выступления, если они содержат 4 вот признака, которых я сейчас скажу, это уже будет агитацией. Первое – это призывы голосовать за или против того или иного кандидата. А также выражение предпочтения в отношении отдельных кандидатов. Да, к примеру, у нас очень часто это используется, рассказывают обо всех кандидатах, а одного в особенности, с такой оценочной. Да, вот, если бы не он, то вот так бы тот-то орган или тот-то это не работало, мы бы не было таких показателей развития. Это уже предпочтение. Да? Или вот он такой красавчик. Там вот.
Это касается всех должностных лиц?
И не только должностных лиц, это касается каждого из нас. Это касается всех средств массовой информации, это касается всех должностных лиц, это касается членов избирательных комиссий, это касается практически всех.
Когда президент называет Жээнбекова самым лучшим кандидатом, это относится к этому пункту?
До его выдвижения, мы говорили, да, до выдвижения не было субъекта, не было кандидата. После выдвижения на съезде с ЗПК кандидата президента Жээнбекова Сооронбая, уже это нарушение.
То есть выступление Атамбаева, президента нашего, на пресс-конференции в Чолпан-Ате, о том, что он бы поддержал определенного кандидата, если бы не кандидат от СДПК, но кандидат от СДПК намного лучше, это уже нарушение закона.
Это наглядное показание своего предпочтения к тому или иному кандидату. Третий признак – это описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата. То есть человек сидит и рассказывает, вот если этот кандидат изберется, мы там станем самой наилучшей, самой там, я не знаю, великой страной во всем мире. Вот, или наоборот, если этого человека мы изберем, страну распродадут, страна разделится, там одна территория перейдет к другим. Вот это все, это тоже будет агитацией. И четвертый признак – это распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с их профессиональной деятельностью или исполнением ими своих служебных обязанностей. К примеру, по законодательству, самое интересное, у нас, получается, действующие депутаты, они не слагают в себе полномочия. Действующий премьер после регистрации он должен временно приостановить. Но наш президент выразил позицию, что человек должен вообще сложить полномочия. Как произойдет, как бы это выбор самого премьера, который выдвинулся кандидатом в президенты. И вот получается, те наши кандидаты в президенты, которые являются депутатами, к примеру, парламента, о них будут отчетные какие-то встречи проходить, да, с избирателями или встречи с избирателями. И если там не будет призывов, там вот этих предпочтений и так далее, то это будет информированием. Это не будет агитацией.
Если, скажем, на баннере написано, скажем, условно, Иванов, это информирование, если Иванов и галочка, это уже агитация, да?
Да, Иванов, галочка, агитация, Иванов там шикарное будущее, да, там достойное будущее, это уже агитация.
А то у меня последний вопрос. Несет ли какие-то риски для граждан сбор подписей? Скажем, вот человек подписался под определенного кандидата, его могут на самом деле преследовать?
Никаких правовых последствий для избирателя, то, что он подпишется под того или иного кандидата, нет. Есть последствия, если, конечно, подписала за другого человека. Но и этот факт очень тяжело доказуем.
в практике. Да, вот я сама юрист, более 15 лет уже в выборах, и это очень факт на самом деле тяжело доказать, кто за кого расписался. А для простых наших граждан вот это ничем не грозит, то, что они подпишутся за всех 46 кандидатов, или за одного, или за пятерых, никаких правовых последствий нет. Если кто-то, вот еще раз хочу сказать, если кто-то будет заставлять, угрожать, либо предлагать деньги за то, чтобы подписаться, либо предлагать какие-либо еще возможности, это все нарушение, и этому нельзя давать доступа, да, к этому.
Спасибо большое. Сегодня мы в эфире передачи «Перекресток» обсуждали сбор подписей в поддержку кандидатов, говорили о нарушениях, о последствиях, о том, могут ли граждане голосовать за всех кандидатов. Оказалось, что могут.
Не голосовать, а поставить подписи в поддержку.
Да, нужно этот момент уточнить. В гостях у нас сегодня была член Центральной избирательной комиссии Атра Абдрахматова и представитель Камилы Шашакеевой, баллотирующейся в президенты, Аман Даакиев. Спасибо вам большое. Удачи.
Спасибо.
Перекресток на радио Азаттык.